Глава третья. Полуденное солнце гостило в кабинете Мейсона, нарядной яркой полосой высвечивало шафрановый узор ковра. Изумрудное, сухое и пыльное сукно письменного стола зеркальным огнем горело в застекленной дверце книжного шкафа. Мейсон толкнул дверь кабинета и кинул портфель на стол.
«Я получил запрос на тот случай с ножом», — устало сказал он. «Считали, что нападение со смертельным оружием производилось с целью убийства, а теперь все сводят просто к разбойному нападению. Я не упустил шанс».
«А гонорар?» — осведомилась Делла. Мейсон покачал головой.
«Сочтем его акцией благотворительности. Ты ведь не можешь винить ту женщину. Ей было невыносимо жить. Ни денег, ни друзей».
Делла Стрит, улыбаясь, оценивающе посмотрел на него. Ее карие глаза, одобрительно глядящие на него, были просвечены солнцем и напоминали совсем темный янтарь. «Да, конечно», — только и сказала она.
«Что новенького?» — спросил Перри.
«Пол Дрейк хотел застать вас. Просил, чтобы вы сразу позвонили, как придете».
«Хорошо, соедини с ним. Есть что-нибудь еще?»
«Только текущие вопросы. Я положил вам на стол записи. Единственный важный звонок был от Дрейка. Брэдбери звонил пару раз, но, думаю, он просто пытался выяснить, как идут дела».
«Не забудь, Делла», — предупредил Мейсон. «Он не должен связываться со мной, пока я не переговорю с Дрейком».
Мейсон прошел в другой кабинет и вскоре зазвонил телефон. Сняв трубку, он услышал голос Пола Дрейка.
«У меня есть информация о Фрэнке Пэттоне, Перри. Я получу ее сегодня около 20:00 вечера или раньше. Может, я загляну к тебе и все расскажу?»
«Окей», — ответил Мейсон. «Подожди, не вешай трубку».
Он переключил телефон на приемную и наказал Делле, чтобы во время разговора с Дрейком его не беспокоили. Особенно это касалось Брэдбери. «Ясно, шеф», — четко ответила секретарша.
«Давай, приходи», — сказал Мейсон Дрейку и положил трубку.
Спустя 2 минуты Пол Дрейк уже открывал дверь конторы Перри Мейсона.
«Ну, что у тебя?» — спросил адвокат.
Пол Дрейк уселся в большое кожаное кресло и закурил сигарету.
«Я выяснил», — начал он, — «что этот парень, Пэттон, занимался своими делишками в Паркер-Сити. И странно, что он не использовал вымышленного имени, а проходил там как Фрэнк Пэттон. И кинокомпания, которая подписала контракт, была та же, что и в Кловердале».
«И кого он поймал на крючок в Паркер-Сити?» — полюбопытствовал Перри.
«Опять же, торговую палату и акционеров».
«Нет, там, вероятно, была девушка».
«А, ее зовут Тельма Белл. У нас есть ее координаты. Живет на Ист Фолкнер Стрит, 962. Снимает дешевую комнату. Телефон Харкарт 63-891. Комната под номером 301, но сейчас девушки там нет. Мы дозвонились и выяснили, когда она возвращается. Теперь у нас будут доказательства ее связи с Фрэнком Пэттоном».
«Когда ты с ней встречаешься?»
«Сегодня около 8. Она где-то работает, точно не знаю где. Короче, девушка, видавшая виды. В Паркер-Сити она выиграла конкурс красоты и приехала сюда с контрактом кинокомпании, как и Маджери Клун. Когда поняла, что ее надули, стала танцевать в кардебалете».
«И связалась с Фрэнком Пэттоном?» — нахмурившись, спросил Мейсон.
«Видимо, девушка принимает жизнь так, как есть. Она вообразила, будто Пэттон сделал для нее решительно все, что мог, и нечего его винить за неудачу. Вот что пока удалось разузнать от ее друзей».
«Но она придет сегодня к 20:00? — настойчиво спросил Мейсон.
«Возможно, и раньше».
«И думаешь, даст нам адрес Фрэнка Пэттона?»
«Уверен. У меня наготове человек, ждет, когда она появится. Он намекнет ей, мол, это нужно тем дурочкам, что еще не польстились на такую же приманку. Вот так».
«Хорошо», — сказал Перри Мейсон, доставая Мальборо из портсигара. «Замечательно».
«О, еще нет».
«Почему?»
«Мне надо бы знать твои действия относительно Пэттона».
Мейсон с мрачным лицом повернулся к Дрейку.
«Когда я найду этого типа,
— медленно произнес он, — «то надавлю на него, сломаю».
«Но как ты собираешься это сделать?»
«Не знаю. Видишь ли, Пол, дело Пэттона может быть раскручено, а может быть и не начато за отсутствием состава преступления. Все зависит от исходных его намерений. Окружной прокурор побоялся заняться историей, связанной с обманом или попыткой обмануть. Но ведь реально это преступление. Нам нужно, чтобы оно было бесспорно доказано. Ты знаешь, как трудно установить по показаниям других, что у человека на уме. Единственное, чего я хочу от этого господина, — его признаний. Мне нужно заставить его обнаружить себя. Обнаружить, открыть истинное свое лицо. Признать, что все его деяния — мошенничество. Что его цели от начала и до конца — обмануть акционеров, которым были проданы заведомо гиблые акции. Посмеяться над девушкой, которая получила дутый контракт. Чтобы добиться своего, нам придется влезть ему в душу и потрясти его. Мы должны усыпить его бдительность и дать ему уйти с нашей встречи до того, как поймет, что весь наш разговор — сплошной блеф, и у нас на руках карты-козыри».
«А Брэдбери нам не нужен?»
Перри Мейсон пристально посмотрел на Пола Дрейка. «Пойми, Пол, он даже не должен знать, что мы делаем». Зазвонил телефон. Перри Мейсон взял трубку и услышал несмелый голос Деллы Стрит.